Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы с вами откроем 23 главу Деяния апостолов. Мы будем рассуждать вот об этих стихах. Я буду читать с 6 стиха. Павел же, узнав, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Поднялся большой крик, и, встав книжники фарисейской стороны, спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Мы на этом пока остановимся. Я хочу, братья и сестры, чтобы ввести нас в курс разбираемого нами места Писания. Если вы помните, в прошедшей главе, вот там в Иерусалиме возник такой бунт, когда апостола Павла увидели в храме. И ассийские иудеи, где особенно много проповедовал апостол Павел, они подняли, стали кричать: «Держите вот этого человека», и там схватили, начали бить его. И тут вмешался начальник Иерусалимского гарнизона, взял из этой толпы и по лестнице понесли его. Почему по лестнице? Над храмом выше находился гарнизон, там была цитадель или крепость Давида, там пребывал римский гарнизон. И с высоты он надзирал за всем городом. Это такая была укрепленная крепость, еще создана в свое время Давидом. Потом его стали называть город Давидов или место. И вот там находились римляне. Когда они подняли его по лестнице, Павел попросил слова к этим иудеям, это скопление людей. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, чтобы мы понимали, почему Павел стал центральной личностью вот этого непонимания вот иудейского народа. Мы с вами помним, что Павел был не очень ревнитель иудейских преданий, заповедей, закона. Он воспитывался у ног Гамалиила. Это в то время было три таких особых раввина-учителя, которые пользовались особым авторитетом в Израиле. И вот у одного из них воспитывался юноша или молодой Павел, или Савл тогда еще. Мы знаем в 9 главе эту встречу, которая полностью переменила Савла и сделала его верным последователем Иисуса Христа. Если вы помните, когда Павел начал речь, вот когда ему тысяченачальник разрешил говорить, обратите внимание, слушали очень тихо и хорошо, особенно когда он заговорил на еврейском языке. Что характерно, братья и сестры, в это время таким, общим языком был греческий язык. Поэтому как-то к Павлу обратились: «А ты что, знаешь по-гречески?» И Павел вот в 14 главе 1 Коринфян говорит: «Я более всех вас говорю языками». Это было от Господа. Павел много путешествовал, много говорил в разных странах, и Бог даровал ему знание многих языков. Но когда он заговорил на еврейском языке, это огромное скопление людей перед храмом смолкло и тихо слушало свидетельство Павла. Он говорил о том, как встретил его Иисус. Люди этому внимали, хорошо воспринимали. Но обратите внимание, когда только Павел сказал, что Христос, встретив его на дороге в Дамас, сказал, что в Иерусалиме твоего свидетельства не примут, я тебя пошлю далеко к язычникам, все взорвалось. Все внимание улетучилось, и эта огромная толпа страшно стала кричать. Это фанатизм. Они бросали пыль, они кричали, шумели, и у них было одно – смерть этому человеку. Человек, Павел, посмел приравнять язычников к иудеям. Для иудея это было невозможно. Вот в то время для иудея, что язычник как-то может сравняться с иудеем, невозможно. Они понимали одно, Бог избрал на земле только один народ, народ Израиля, а если из других народов кто-то хочет примкнуть к Богу Израиля, он должен пройти все необходимые вот обряды иудейства, и как бы войти в иудейство. Вот тогда ты будешь вроде среди нас и доступен. Их называли прозелиты. Братья и сестры, вот именно такое отношение к язычникам было основанием иудеев, правоверных иудеев. Ну, мы видим, что после того, как его увели в крепость, Лисий боялся, что они его растерзают там, увел крепость, а на другой или через несколько дней он повелел собраться первосвященникам и Синедриону, и вывел к ним Павла, чтобы узнать, в чем его обвиняют. Для чего? Лисий был просто офицер. Он был начальник гарнизона, а в Кесарии, это на берегу Средиземного моря, там находился правитель Иудеи. Вот во время Иисуса Христа был Понтий Пилат, а в это время был правитель Феликс. Поэтому Лисию тысяченачальнику надо было отправить узника туда. И ему надо дать какое-то заключение, почему он арестовал его, почему он был в оковах и зачем его сопроводили туда. Поэтому он пригласил вот этот Синедрион. Прошлый разбор брат вот говорил, что такое Синедрион. Он состоял из 70 человек. И главная часть его составляли саддукеи, главная часть по своему величию. Они были в меньшинстве, но не занимали все высшие, ну, руководящие роли в Синедрионе. Они были старейшинами, и они в основном были первосвященниками. Они как бы главенствовали в Синедрионе. Более многочисленная часть Синедриона были фарисеи. Это более такие простые люди, ближе к народу. Вот почему Христос их обличал. Вы стоите на углах улиц, вы долго молитесь, вы любите председание, а саддукеи Господь нигде это не говорил. Эти люди были величественны, они жили в своих апартаментах, и они не нуждались в вроде преклонении народа. Братья и сестры, и вот когда Лисий поставил апостола Павла перед Синедрионом, обратите внимание, Павел узнал, он был бывший фарисей, фарисей из фарисеев, он увидел, что часть, я полагаю, они, наверное, может быть, даже по одежде отличались, но Павел ясно и четко увидел, что Синедрион состоит из саддукеев и состоит из фарисеев. Эти две партии, они были очень враждебны. Они не мирились в своем толковании Священного Писания, потому что саддукеи, они признавали только Пятикнижие Моисея. Они больше не брали ни пророков, ни псалмы, они это не признавали. Они признавали богодухновенным Пятикнижие Моисея. А фарисеи признавали иное. Фарисеи верили в воскресение, фарисеи верили в ангелов и наличие духа. Это саддукеи отвергали. Можно сегодня сказать, что саддукеи были древние атеисты. Хотя они верили в Пятикнижие Моисея, закон Моисея. И вот когда Павел понял эти две враждебные, он тогда сказал: мужи, братья, вот мы читаем, братья и сестры, Павел же, узнав, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят. Ну, если, братья и сестры, так вникая в этот текст, Павел поступил мудро. Ведь он не за это особо сидел, фарисеи тоже верили в воскресение, хотя для Павла это было основание его упования. Он не солгал здесь, он не сказал неправды, но он видел, что здесь надо остановить вот этот неправый суд. И когда он сказал за то, что за чаяние воскресения мертвых, я вот фарисей из фарисеев, стою здесь, я ничего не сделал, я верю в воскресение мертвых, между этими людьми сразу вспыхнула, ну, очень острая дискуссия. Вот, братья и сестры, древние, вот обратите внимание, греков, иудеев. Когда мы читаем 17 главу Деяний апостолов, когда Павел оказался в Афинах, и там он ходил по городу, встречался, говорил людям, и они заинтересовались, там были философы, но люди, которые любили рассуждать о каких-то новых вещах. И они тогда Павла привели в Ареопаг. Это центр науки, если можно так сказать. И вот там они садились, афиняне приходили и говорили свои новые идеи. Обратите внимание, у афинян было очень все спокойно. Они молча, тихо говоря, слушали, Павел им рассказывал. И когда дошел до воскресения мертвых об Иисусе Христе, некоторые сказали: нет, 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 об этом мы тебя послушаем в другой раз. Они не стали шуметь, кричать, не стали бросать пыль в воздух. Они это не делали. Они просто деликатно прервали выступление Павла. Это греки. Иудеи были совсем другие. Они настолько входили в такое спорное противодействие. Вот в конце даже, обратите внимание, Лисий боялся, что они растерзают Павла. Это надо дойти до такой, знаете, инстанции своего возбуждения. Настолько они противодействовали. Вот эти две стороны, саддукеи и фарисеи, они стали активно спорить уже друг с другом. Они как бы Павла оставили в сторонке, теперь вот их две. Они часто спорили в различных местах, доказывая. Это Синедрион, они часто встречались. И там, если касались вопросы теологии, понимания закона, они обязательно там стали. И вот это произошло, братья и сестры. И тогда мы читаем дальше. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Вот суд-то какой. Трудно теперь судить. Разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Между прочим, братья и сестры, почему саддукеи отвергали воскресение? Они говорили примерно так, что мы в Пятикнижии не нашли, ну, истины о воскресении. Мы не нашли. Поэтому мы отклоняем воскресение. Это не соответствует Пятикнижию Моисея. Вот мы, как мы видим здесь. Поднялся большой крик, и, встав книжники, фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. К Книжники – это те люди, которые занимались переписыванием Священного Писания. Они толковали закон. Это были люди, ну, по тому времени ученые, наставники, они в синагогах обычно толковали Священное Писание, ну, закон Моисея. И вот когда они столкнулись с саддукеями, теперь у них, они были также враждебны Павлу, они также в любом случае готовы были осудить Павла, но в данный момент слишком у них было противостояние с саддукеями, и они вдруг вынесли такой вердикт. Мы ничего не находим в этом человеке. А если ему ангел или дух там явился, ну, не будем противиться Богу, как бы они умыли руки. Друзья мои дорогие, я хочу сказать, братья и сестры, они не были такими добрыми. Это была просто постановка ихнего спора с саддукеями. Они хотели противостать им, а не потому, что они так ратовали за апостола Павла. Мы видим, что во всем служении Иисуса Христа, братья и сестры, в основном фарисеи противились. В основном фарисеи не принимали и проповедь Иисуса Христа. А саддукеи они после только выносили приговор. Приговор. Поднялся большой. Ага. Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелели воинам сойти, взять его из среды их и отвести крепость. Вот тут, братья и сестры, я понимаю так, сойти. Вот мне приходилось быть, вот когда-то это в 95-м году, здесь вот в Нор-Кларае есть такой город Ашвиль, и там в лесу находится учебный центр Билли Грэйма. И там проходила международная конференция, в 95-м, кажется. И я тогда был делегатом от Казахстана. И вот там в лесу, мы просто заходили туда, это удивительное место, там абсолютная тишина. Там нет телевидения, там нельзя иметь телефон. Туда приходят помолиться, побыть в общении с Богом. И там есть такая вот часовня, примерно вот так вот сидят люди, но она, конечно, поменьше, а сверху еще есть такое. Так вот, здесь написано, что воины сошли, они наблюдали на Синедрионом, где-то там у них было, и когда они видят, что Синедрион потерял контроль над собою, они были готовы растерзать Павла, повелел воинам сойти, взять отсюда из их среды. А почему из среды? Обвинение в Синедрионе происходило так. Когда приводили подсудимого, в частности апостола Павла, то они кругом его окружали и начинали обвинять, в чем они находили необходимым. То есть виновный оказался в их среде. И они, когда распалялись, кто-то ударит, помните, там первосвященник, говорит, когда Павел начал говорить, он говорит, бей его по устам. Это они делали. Поэтому, братья и сестры, Лисий увидел, что обстановка накаляется, он повелел солдатам, воинам войти, взять из среды их апостола Павла и отвести в крепость. Крепость – это крепость Давида. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Вот, братья и сестры, я в этом вижу планы Господа. Вот если вы помните, мне кажется, в 24 главе Евангелия Матфея, кажется, там написано, когда поведут вас пред царями и правителями, не думайте, что вам говорить, Дух Святой будет вам давать, поведут, это было угодно Богу. Поэтому Господь, взирая на свидетельство апостола Павла в Иерусалиме, я лично усматриваю, в этом еще раз была милость Божия к этому отступившему народу. Господь послал Сына Своего Единородного. Он для искупления грехов, они Его не приняли. Не приняли, и братья и сестры, вот в Деянии апостолов, когда Петр проповедовал, он говорит, ну, братья, мужи, братья, он тоже вот этим синедрионом говорил, и говорил, я знаю, что ваши начальники по неведению это сделали. Это действительно было неведение. И Иисусу Христу необходимо было умереть. Он пришел на землю как жертва, не для того, чтобы сразу все уверовали. Поэтому в одном городе, когда его пытались сделать царем, он просто уклонялся. И он часто, когда он творил какие-то чудеса, исцеления, он нередко говорил, никому не говори. Почему? Мне кажется, наоборот, иди всем расскажи. И я же вот, популярность будет расти. Он говорил, никому не говори, потому что цель и назначение Господа в первый приход – умереть за людей всего мира. И когда он это совершил и умер, и был погребен, братья и сестры, обратите внимание, когда стража сторожила, платили первосвященники этой стражи, они охраняли, там было довольно солдат, и когда они засвидетельствовали, что пустился ангел и отбросил камень от гробницы, и когда стало понятно, что Христос воскрес, они не поверили. Или, может быть, поверили, не хотели принять. Они окончательно отвергли Господа Иисуса Христа. С этого момента они стали виновны. До этого им было прощение. Прощение, да. Все согрешили, все лишены славы Божией. Но теперь, когда Он воскрес, и свидетельство прошло кругом, и они не принимали, они несли на себя ответственность. Я лично отношу такое состояние вот ко второй главе послания к Ефесянам, второй стих. Там написано, что о дьяволе, который господствует в воздухе, он когда был низвержен с неба, он оккупировал космос. И до сегодняшнего дня дьявол оккупирует космос. Он действует там. Может быть, оттуда вот эти неопознанные летающие тарелки. И обратите внимание, дальше написано «действующий в сынах противления». Вот всегда на нашем пути встречаются люди просто неверующие. Я много встречал таких людей, которые очень расположены к верующим людям, которые, ну, говорят, вы хорошо, вы идете, поете, ну, я, говорит, не верю, ну, вот нет веры, ну, вот что хотите. Как-то у меня была встреча с одним человеком, он очень имел ко мне уважение, мы с ним сидим, говорим, я говорю, ну, Александр, Саша его звать, ну, пойми, что это ж будет. Он говорит, я понимаю, я смотрю на тебя, ты счастливый человек. Я вижу всю твою биографию, ты идешь как бы уверенно, ты знаешь во что. А у меня, говорит, вера. Ну нет веры, что я сделаю? Вы, братья и сестры, я да не знал, что говорить. Вот большинство было таковых людей, но всегда встречаются люди, братья и сестры, которые противятся. Ну, как Симон Волх, вот мы находим там, а потом Елима, помните, он там противился, когда Павел проповедовал у Публия, и он противился, и Павел назвал, говорит, сын дьявола, враг всякой правды. Вот противящие в данном случае это был Синедрион. Они абсолютно не принимали истину. Они воевали против. Второе, на что надо обратите внимание, как Господь ободряет своих служителей. Вот казалось, Павел, там толпа колотила его, вот таскала, рвала там его одежды, все, пока Лисий его не освободил, потом заковали его, потом хотели бить, бичевать его, потом узнали, что он римский гражданин, оставили. Ну, казалось, Павел выглядел плачевно, но небо смотрело на это положительно. Это было особое свидетельство. Весь Иерусалим услышал, братья и сестры, от ученого человека, который воспитывался у ног Гамалиила, услышал истину об Иисусе Христе. И не просто, может быть, в Пятикнижие, а который сам пережил встречу с Господом Иисусом. Поэтому, братья и сестры, вот в следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, я почитаю, братья и сестры, считаю, братья и сестры, которые имеют такие опыты, я встречал таких людей, которые буквально рассказывали какие-то откровения свыше, рассказывали вот подобные встречи. Я понимаю, что это благодатно. Это не является догмой, во что мы должны верить. Это для этого человека утверждение в его служении. И после всех этих событий, Синедриона, шума, Павлу крайне необходимо это было. И ночью он услышал это. Дерзай, Павел! Правильно, стой на этом! Ты, ну я своими словами дополняю, ты выполнил то, что я поручил тебе сделать в Иерусалиме, ты выполнил. Перед Синедрион это высшее иудейское, ну, как бы судилище и правительство. И они представляли израильский народ. Ты выполнил свою роль здесь, а теперь тебе предстоит еще свидетельствовать пред Кесарем. Это в Риме. Когда мы смотрим Священное Писание, братья и сестры, оно нам показывает, что Павел имел вот такие откровения, ну, я насчитал 6 раз. Обратите внимание, на пути Павла в Дамаск, когда на дороге Господь остановил его, это была первая встреча с Господом, в Троаде, Троада – это самый конечный пункт Азии, и потом там пролив, и дальше начинается Европа. Из Троады Павел начал проповедь в Троаде. Но как он туда попал? Он не думал ехать в Европу. И там написано, явился ему во сне муж македонянин и сказал, приди и помоги нам. И когда Павел проснулся, он сказал, это Господь повелевает мне ехать, ну, теперь в Европу. И он начал проповедовать в Македонии, потом сошел в Грецию и потом дошел до Рима. Третье, в Коринфе Павел проповедовал, и там было сильное противостояние. И ему также ночью явилось и сказано, не бойся, но говори и не умолкай. У меня здесь много своих людей. То есть те, которые должны покаяться в городе Коринфе. Это город Коринф, полон, знаете, такого разврата. И там Павел проповедовал Слово Божие. Третье, это Деяния 22 глава. В Иерусалиме он пришел в храм, и там написано «пришел в выступление». Ну, что-то наподобие экстаза, особое состояние Павла, и он явился мне. Вот тогда Господь и сказал, тебя не примут в Иерусалиме, я тебя пошлю совершенно к другим народам. Следующее, пятое его было, или вот в Иерусалиме, в крепости, вот сейчас мы прочитали, дерзай, Павел, ты будешь... И шестое, мы будем читать в следующих главах, это будет в 27 главе, когда Павел со своим кораблем, в котором он плыл, как узник, попал в страшные штормы, и когда там написано, потеряна была всякая надежда на спасение, и когда люди уже не знали, что делать, 14 дней они вообще ничего не кушали, ожидая смерти, и вдруг неожиданно Павел встал перед ними, там, если я правильно помню, 276 человек было, и он сказал: «Не бойтесь, ангел Бога моего, которому я служу, явился мне и сказал, все эти люди дарованы тебе, то есть будут спасены, погибнет только корабль». Вот, братья и сестры, такое общение апостола Павла с Господом, оно очень символизирует о чем-то. Поэтому, когда мы каждое воскресенье, первое воскресенье месяца совершаем вечерю, братья читают: «Ибо я от самого Господа принял, что и вам передал». Я этим хочу сказать, братья и сестры, для того, чтобы Павла направить к языческим народам, вопреки чаяниям и пониманиям иудейства, надо было ему четкое и ясное свидетельство. И он, получая это, вы обратите внимание, когда Господь ему в храме сказал: «Тебя не примут здесь», Павел стал как бы дискуссировать с Господом. Он говорит: «Господи, они ж меня все знают. Они знают, что здесь я восставал, что я предавал христиан к смерти. Они же знают». «Не примут. Я пошлю тебя далеко к язычникам». У Господа был план дальше перенести проповедь на окружающие страны. То, что и делал апостол Павел. И этим местом Священного Писания просто, братья и сестры, хочу затронуть струнку нашей души. Мы часто имеем откровение от Господа. Мы пытаемся как-то что-то получить от Бога. Я не говорю вот такие видения, это апостолы, это такая величина, может быть, нам не да. Но порой мы становимся перед какими-то тупиками. Тупиками семейными, воспитание детей, особенно когда они подходят к вопросу замужества, женитьбы, в семьях возникают порой очень острые моменты или непонимание, или искание, как необходимо в это время откровение Господа. Я просто хочу показать на этом примере, это зависит от нашей близости с Богом, о том, в каком состоянии наше духовное общение с Господом. Это очень важно. Читаем дальше. «С наступлением дня некоторые иудеи, сговорившись, заклялись не есть, не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заявление. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: мы клятвой заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде он приблизится, готовы убить его». Это тоже состояние иудейского народа. Вот, братья и сестры, в иудейском законе есть такие слова: «Проклят тот, кто удерживает меч от возмездия, проклят тот». В иудейском законе, который Господь дал для того, чтобы не распространялось преступление в народе, зуб за зуб, око за око, то есть что тебе сделали, ты ему должен сделать. И если появлялся в Израиле ну, какой-то хулиган, который насмехался над родителями, был пьяница, мод, как написано, и его выводили пред народом, и тот, кто свидетель, что он действительно такой негодный человек, он должен был первый бросить камень. Его побивали камнями. И тот, кто видел это и свидетельствовал, должен был это сделать первый. Вот на этом основании заклятие. Они приняли апостола Павла как богохульника. Он нарушил вот данное иудеям право быть избранным народом. Он пошел проповедовать к язычникам, и язычника не направлял к иудейскому закону. Обратите внимание, апостолы немножко разошлись в проповеди Евангелия. В послании к Галатам мы читаем, когда они встретились с Петром, Иаковым, Иоанном, и там Господь, который содействовал иудеев, содействовал апостолу Павлу и Варнаве среди язычников. И там написано, они подали друг другу руки общения, чтобы одним идти к иудеям, а другим идти к язычникам. Это было два направления служения апостолов. Поэтому, братья и сестры, эти люди, когда они много слышали об апостоле, они слышали, что тот, который в Иерусалиме гнал христиан, имел поручение вязать других город. Они слышали, и вдруг он стал проповедовать веру, которую истреблял. У них все это, знаете, нагнеталось. И теперь, когда он пришел в Иерусалим, 40 человек заклялись, клятву дали. Это очень строго пред Богом. Если ты дал эту клятву, ты обязан ее выполнить. Они настолько были уверены в этом, потому что они поступили очень коварно. Они пришли к первосвященникам и говорят, мы хотим это сделать. Это не ваше дело, мы заклялись, мы это сделаем. Вы только попросите, чтобы его повели в Синедрион с крепости. Ну, обычно преступники вели, может, 2, 3, 4 воина, их немного было, поэтому они рассчитывали во время его прохода с крепости вот в Синедрион наброситься и убить его. Это фанатизм народа, это дух противления, который действовал в этих людях в данный момент. Так, братья и сестры, услышав об этом умысле, сын сестры Павла пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал, «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал, «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет сказать нечто сказать тебе». У Бога ничего не бывает случайным. Вот откуда оказался там этот юноша? Я так понимаю, вот эти люди, которые настолько были в своей ненависти к Павлу, которые заклялись, они это делали, может быть, там где-то в своих кулуарах открыто, и как это угодно Богу, это так Господь повел апостола Павла. Там оказался, ну, племянник апостола Павла. Он услышал об этом заговоре, он знал, что это иудеи сделают. Они не остановятся, раз они дали клятву. И он пришел в крепость и попросил встречи вот с тысяченачальником.